вечер. Прежде всего, я должен извиниться перед зрителями за то, что сильно задержал выпуск очередной передачи «Смысл игры». Почему так долго не было этой передачи? По двум причинам. Во-первых, потому что есть другие темы, которые нужно обсуждать. Преобразование мира с помощью ковида, а речь идет именно об этом, это, конечно, самая крупная игра. Самая крупная, я бы сказал, из тех больших игр, которые сейчас ведутся. Можно даже назвать это Great Game, совсем большой, великой игрой. Но это игра в долгую. Безусловно, подчеркну еще раз, самая опасная, но тем не менее не единственная. Россия стоит перед лицом целого ряда достаточно опасных краткосрочных угроз. И их тоже надо обсуждать. Тут можно не дожить до финала великой игры с ковидом. Это первая причина, по которой я задержал выпуск передачи. А вторая в том, что московский период, который продлился для меня на этот раз целые 20 дней, я всегда присутствую на всех спектаклях, которые я показываю. Театр Надовский, государственный театр, мы выполняем государственную программу, да мы и хотим встречаться со зрителями, не прекращать эти встречи дальше в нынешнем ущербном формате с четвертью зала, потому что мы считаем каждую встречу своей миссией. Так вот, этот московский период продолжился на этот раз 20 дней, и он был до отказа заполнен как показами спектаклей, репетициям и прочим, так и обсуждением вот этих краткосрочных угроз, то есть общественно-политическими занятиями, абсолютно неотменяемыми и абсолютно несовместимыми с тем жанром, в котором надо обсуждать большую игру с использованием ковида. Я когда-то говорил, что это вот такой жанр анданто, то есть очень медленного, спокойного обсуждения. Так вот, в таком жанре что-то я могу обсуждать только здесь, в Александровском. Меня Москва вызывает все более мощные негативные чувства, доходящие уже до некого сильного разогрева. Я коренной москвич, я обожаю этот город, я тут родился. Когда-то пелась песня «Этим городом храним», ну, там о другом городе, неважно. Но я очень люблю этот город, и я нахожусь поэтому в особо каком-то таком напряженном состоянии в связи с тем, что в нем творится, чем он пахнет, какая в нем атмосфера, как соединяется как депрессивность и истеричность и так далее. Здесь все по-другому. Как только я сюда попал, после очередного московского периода, заполненного, как я уже сказал, другими вещами, я сразу же приступил к исполнению своего обязательства, то есть к продолжению обсуждения большой или великой игры с использованием ковида. Хочу еще раз подчеркнуть, что я обсуждаю именно эту игру, большую игру, а не существующее достаточно опасное заболевание, которая иногда проходит бесследно, иногда имеет достаточно тяжелые последствия, а иногда приводит к смерти, что, безусловно, крайне прискорбно, что требует соответствующей реакции медицинского сообщества и что, в конце концов, требует морального сострадания к жертвам этого заболевания. Отрицание этого заболевания в силу всего, что я только что сказал, да и других причин – так же пагубно, как превращение ковида вот в это самое средство большой игры и переустройства мира. А то, что он постепенно превращается, этот ковид, именно в это средство, то есть он изначально был задуман в качестве такового, но тут идет такое постепенное нарастание откровенности в этом вопросе, ясно стало даже тем, кто пытался это отрицать раньше, потому что сами люди, которые заняты подобным превращением ковида в именно в средство преобразования мира, они все больше и больше снимают маски, выходят на передний план из-за кулис, там, выходят из тени, да, и так далее. Я имею в виду, ну, уже очень детально обсужденную или достаточно детальную как бы систему так называемой великой перезагрузки с использованием ковида, заявку на которую сделал Всемирный экономический форум и вот этот господин по фамилии Шваб, который каким-то образом начал высказываться по данному вопросу. Он генеральный директор этого самого Всемирного экономического форума, и он наконец стал говорить, что никогда мы не вернемся в прежний мир, что мы должны использовать все для этой великой перезагрузки, и что ковид для этого и нужен. Нужно переходить к миру каких-то социально ответственных корпораций, которые по существу представляют собой неофеодальные, так сказать, комплексы, заменяющие собой государство и контролирующие не только процессы производства, но и процессы жизни населения и так далее и тому подобное. Что сказать по этому поводу? Я в первых же передачах сказал, что идет большая игра вокруг этого самого ковида, что ковид сам по себе, игра сама по себе. Да? Что с таким же успехом, например, я мог использовать в этой игре, там, я не знаю что, ужас перед тем, что, я не знаю что. Бывают чудовищные заболевания, с которыми надо срочно бороться, а для этого надо перестроить мир. Да? Бывают такие заболевания? Бывают. Да? Можно же перестраивать мир было на основе, не знаю, чего, онкологии, там, не знаю, лихорадки Денге или чего-нибудь. Да и пытались это делать, пытались перестраивать, но на основе свиного гриппа или чего-нибудь еще. Ковид как-то почему-то был сочтен самым убедительным, так сказать, инструментом подобного переустройства. Но вот теперь господин Шваб говорит о том, что надо этим делом заняться всерьез, там, осуществляя великую перезагрузку, большую перезагрузку и так далее, и тому подобное. Но у меня возникает вопрос, кто такой этот Шваб? Меня иногда критикуют, и, очевидно, справедливо, за то, что я как-то не так сочно рассказываю анекдоты, но я же их потому рассказываю не сочно, помимо прочего, что я все время хочу, чтобы они остались метафорами, а не превратились в смешные истории, чтобы они стали моделирующими сознание метафорами. Ну так вот, значит, все помнят, кто жил в советский период, что там ходят люди по зоопарку, на клетке зоопарка написано, что это там индийский слон, что он съедает столько-то там моркови, столько-то капусты, столько-то чего-то еще. Дворник в клетке метет пол, и дворника спрашивают, скажите, он действительно может столько съесть? На что дворник отвечает, съесть-то он съесть, но кто ему даст? Так вот, Шваб-то, конечно, съесть-то он съесть. Он осуществит великую перезагрузку. Ему охота. Он на этом деле сфокусирован до предела. Но кто ему даст? Кто он такой? Чем он располагает в виде ресурсов? Когда-то мне говорили об определенных как бы попытках неких олигархов захватить Россию. И вот они же богатые люди, и вот они как захватят, и как, так сказать, закрутят все, и начнется уже такой ужас, что предыдущее все покажется еще недостаточным ужасом. Я говорю, так этот олигарх очень хочет захватить Россию. Их было несколько разных. Но съесть он хочет. А кто ему даст? Чем он располагает для этого? Ну вот чем? Если надо будет выйти на улицу, то, может быть, выйдет его секретарша. А может, нет. На этом все кончится. У него много денег, он их заплатит, купит там силовые структуры, бог знает еще кого, и они все это сделают. Я говорю, правильно, у него много денег. Конечно, не так, как говорят, и он их жалеет, но, предположим, он от щедрости душевной даст каким-то силовым структурам какие-то крупные суммы. Что они сделают? Они их возьмут, извинятся потом перед ним, скажут, не получилось. А бабки распилят. И все. И даже ему назад не откатят. И получится великий конфуз, а не великая игра. Потому что для того, чтобы замысливать и осуществлять нечто очень крупное, нужно не только понимать, что ты делаешь, нужно еще знать, чем ты располагаешь для осуществления своего проекта. Проекты как бы Изобрести можно. Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Но для того, чтобы построить дом, особенно очень большой, нужно столько-то метода, столько-то строителей, такая-то аппаратура, такие-то архитектурные разработки, такие-то строительно-конструкторные разработки и так далее и тому подобное. И этим должны заниматься какие-то люди, а если это все секретная операция, то еще объединенные каким-то законом молчания. Кто они? Кто такой этот Шваб, чтобы переустраивать мир? Кто такие эти представители этого Всемирного экономического форума? Ну, это очень богатые люди. И что? Миром не деньги правят. Миром правит другое. Миром правит невещественное. Почему? А вы можете убедиться в этом на истории России? Были эти олигархи, которые считали, что они деньгами все скупят. Потом пришли люди, которых там называли, неважно, чекисты, не чекисты. Они что сказали? Они сказали, что как бы твердо убеждены в справедливости известного, так сказать, стихотворения, в котором, так сказать, Злата говорит «все могу», и Булат говорит, что «все могу». Да? Потом Злата говорит «все куплю», а Булат говорит «все возьму». И получилось, что взять-то в каком-то смысле можно, а вот купить нет. Пришли, все взяли и подтвердили это. И дискуссия кого же господина Ходорковского и других с этими группами, она и показала, что к чему. Тщету этого самого Злата, которая приходит, говорит, давай-ка я тебя куплю. Говорит, давай-ка. Да, только, а может, я тебя возьму? Я по этому поводу, опять-таки, с такой же сугубо научно-метафорической целью рассказывал про известную историю, как чечен поймал золотую рыбку. У меня тут нет никакого желания там подчеркивать специфику какого-нибудь отдельного народа или чего-нибудь еще. Я просто хочу ввести в оборот определенное количество метафор для понимания моей основной мысли. Поймал этот чечен золотую рыбку, так говорит, ты меня освободи, я же выполню три твои любые желания. Говорит, какие желания? У меня никаких желаний особо нет, я хочу тебя съесть. Я голоден. Говорит, нет, вот пойми, вот перед этим меня поймал еврей, он загадал три желания, он захотел дворец, там, яхту и миллиард долларов, и я выполнил желание, он меня отпустил. Чечен говорит, у меня теперь появилось тоже три желания. Фамилия этого еврея, адрес и телефон. У него проснулись желания. И они намного убедительнее, чем те, которые, так сказать, были у первого рыбака, который поймал золотую рыбку. Я опять подчеркиваю, что у меня тут нет желания ни смешить аудиторию, ни подчеркивать этнические специфики. Я говорю о сути дела. Такого чечена вполне могут звать Иван Иванович Иванов. Это не вопрос. Вопрос соотношения Булата и Злата. Или, как я говорил уже много раз, там, сословия торговцев и сословия кшатриев, воинов. Воины всегда ограбят торговцев, но беда заключается в том, что ограбив торговцев и оседлав их возможности, они сами превращаются в торговцев. И тогда становятся либо жертвами очередного ограбления, либо как бы жертвами тотальной междоусобицы, такой военно-предпринимательско-криминальной. Что мы и видим? Но мы же это видим. Мы все время читаем какие-то странные сливы, уже приобретающие массовый характер. Да? Это что все такое? Это войны элитных так называемых групп, которые сначала все этих, так сказать, самонадеянных олигархов, так сказать, зачистили или упаковали нужным образом, а потом стали разбираться друг с другом, потому что заразились той же болезнью. А для того, чтобы они ею не заразились, нужны идеологи, брахманы. Первая каста – жрецы, которые каким-то образом передадут этим группам, так сказать, кшатриев одну единственную идею. Идею служения, которая их объединит. идею вот этого самого большого проекта, великого смысла, который их согреет. Потому что иначе резня. И мы достаточно близко к ней подошли. Я вот чувствую это. У меня тут политический инстинкт достаточно развит. Тут уже будет не до ковида. Тут все может раньше начаться. Весь вопрос тут в том, что когда рухнула КПСС, то это вызвало наслаждение у тех групп, которые с ней боролись. У всех этих вот так называемых силовиков-спецслужбистов. Я совсем не имею в виду всех рядовых или, там, не знаю, младших офицеров или там, даже генералов каких-нибудь, которые честно выполняли свой долг. Сообщество этих спецслужбистов, там, военных или так называемых пиджаков, было огромное, и оно в целом работало или безвредно плохо, или полезно и честно на те цели, которые перед ними ставила партия. Вот этот самый центр этому Юстусу давал задание, и Юстус выполнял. Но он очень злился на этот центр последние десятилетия с эпохи Андропова. Очень злился, потому что всем казалось, что центр дурной, несет какую-то околесицу, идеологически недостаточно разогрет и вместе с тем претенциозен, все время хочет управлять этим спецслужбистским сообществом. Создает какую-то идиотскую вертикальную систему, а надо создать псевдодемократическую сетевую систему, когда все твои агенты там, а видимость такая, что все друг с другом, так сказать, борются за голоса как бы избирателя. И так далее, и тому подобное. Наконец это произошло. И Юстус оказался без центра. Я не имею в виду какого-то конкретного человека, я имею в виду сообщество. Оно оказалось без центра, и оно воспринимало освобождение от этого центра как великое благо. А центр действительно был уже и ущербным, и полустухшим. Я не буду, так сказать, обсуждать, если бы он был другим, так и жили бы мы в Советском Союзе. Дальше Юстус стал думать, а как же ему обзавестись-то этим центром? И решил, что самый хороший центр, которым можно обзавестись, да, это какой-нибудь там совокупно-западный. Я скажу вам больше. Еще в эпоху КПСС президента Ричарда Никсона, определенных проблем в Соединенных Штатах, да, было некое такое недоопределенное послание, адресованное Советскому Союзу, что типа, если хотите брать в свои руки управление миром, так и берите. И это послание было как бы незамечено или отвергнуто. Потому что не хотелось так сильно себя обременять. И Сталину не хотелось. Как вы думаете, хотел бы Сталин создать Советский Союз, в который бы вошли, это было возможно. Например, Китайская Народная Республика, там, Белорусская Республика и Китайская Народная Республика. Наряду с Белорусской, Украинской или какой-нибудь еще, Грузинской. А потом еще и Индийская Республика. И что-нибудь еще. Хотел ли Сталин получить такую империю, куда бы это все вошло? Если бы он хотел, он бы ее и получил. Он с Европой даже этого не сделал. Он ее поставил как бы под свой протекторат, Восточную Европу, но он в себя ее не вобрал. И не потому, что ему Рузвельт мешал или кто-то другой, а потому что было понятно, что это дальнейшее расширение превращает империю в нечто слабоуправляемое и непонятным образом организованное. Сталин вообще не слишком хотел, чтобы Китай так бурно развивался и говорил, что он не знает ни одного человека, способного там, спасти Китай, кроме генералиссимуса Чен Кайши. Прекрасно понимая, что это Чен Кайши сделает. Потом он как-то принял Мао Цзэдуна, Мао Цзэдун перед ним расшаркивался всячески, восторгался им, а он принимал его очень скептически, понимая, что скоро вырастет там миллиардная страна с большим промышленным потенциалом. И возникнет некая головная боль. Сталин мыслил огромной державой, сверхдержавой, а не чем-то еще расширяющимся за ее пределы. Поэтому предложение, а давайте-ка вы порулите всем миром, да, как бы вовсе не восторгало советскую сверхдержаву, которая жила в условиях вот этого противостояния, которое она хотела иметь таким достаточно мягким и так далее. Вот когда Горбачев начал снимать полностью это противостояние, вот тут вместо того, чтобы начать управлять миром, так сказать, накрыло так, что мама не горюй. Но при напряженности определенной относительно, этот двухполярный мир был одним из самых устойчивых, он устраивал советскую сторону. Итак, даже, так сказать, великая красная держава, Советский Союз, не очень хотел брать на себя такую однополярную роль, понимая еще, что за этим последует. И для Сталина вот это сохранение сверхдержавы с русским ядром, оно было очень важно, он не хотел это размывать. Тем более, всего этого не хотели последователи. Значит, когда образовался по факту этот однополярный мир, Юстас сказал, совокупный Юстас, послушайте, ну так и ведите нас в какую-нибудь сторону. Станьте новым центром, посылайте нам свои шифрограммы, мы их будем выполнять. Чем вам плохо? Мы, так сказать, люди исполнительные, достаточно эффективные, прагматичные. Вы нас особенно не трогайте. А мы будем с вами все согласовывать и двигаться в едином направлении. Но в том-то и дело, и того-то и не понял этот совокупный Юстас, что западному миру совершенно не нужно управлять Юстасом. Западный мир хочет уничтожить то, что считает Юстас своей, так сказать, любимой провинцией, то бишь Россию. Он не хочет эту провинцию пестовать и вводить в число других относительно привилегированных провинций или даже держать на расстоянии. Он хочет ее уничтожить. Вот это-то и непонятно, потому что в этом желании есть что-то иррациональное. А Юстас очень иррационален. Это его свойство. И когда он понял, что хотят этого, да, никаких-то уступок, никакого-то рационального согласования интересов, а чтобы повесили себе камень на шею, утопились, он начал брыкаться, сопротивляться, по крайней мере, большая часть его. И это знаменует собой мюнхенская речь Путина, и все дальнейшее, все, что произошло. Все, что мы наблюдаем. Но, начав брыкаться и говорить, да что же это такое, да так же нельзя и так далее, он не вырос сам в центр. Он превратился в мечущегося Юстаса, беспокойного Юстаса, который теперь, видите ли, должен каким-то образом изобретать что-то типа центра, а он не хочет. Потому что для него это возврат опять к идеологическому отделу ЦК КПСС, которому он будет подчиняться. Он этого не хочет. А из себя самого он это родить не может. Были очень кратковременные надежды, да-да, надежды, потому что нужно же было нечто получить в виде такого центра, что эту роль сыграет Русская Православная Церковь. Она открестилась от этого, как от страшной, неприятной, ненужной обузы. Она не хотела брать на себя эту роль. Никакая, так сказать, теократия здесь соответствующим способом не формировалась, как не формировалась и монархия по естественным причинам, которую многие спят и видят. Да? Но это же многие из элиты, я имею в виду, и там 2% населения. Но неважно, она никоим образом никого не согревала. Это были химеры. Соответственно, мы вдруг оказались вот в этой странной нише глухой обороны бесконечных проклятий в адрес людей, которые при этом называются партнерами, вот в этом невхождении в западную цивилизацию и одновременно непрерывной прикованности к этому западному мегатренду. Как вы его ни назовите, у нас нет своей науки, своей медицины, своей промышленности, которая позволила бы нам заявить нечто конкурентоспособное в мировоззренческом, эсхатологическом, не знаю, метафизическом, экзистенциальном плане тому, что является собой западная версия конца истории. С чем именно и зачем мы хотим ее продлевать? И на какой ресурсной базе теперь сам Запад? Там такая же проблема. А кто это будет делать? Некий план того, как это должно быть, имели две такие совокупные, ну, я тут упрощаю картину, так, ну, интегральные, да, как бы, многое суммирую в качестве некого среднего значения, да, некие две масонские ложи, консервативная, национальная, которая называлась, и так, Великий Восток, там, либеральная. Они как-то вместе имели один проект, который назывался вот этот «Модерн» или «Модернити», в рамках которого существует гуманизм, линейный прогресс, вестфальская система национальные государства, так сказать, вот эта миропроектная конкуренция, это сказать, с опорой на некоторую рамку консенсуса общего, да, и так далее и тому подобное. Консервативные и национальные уже говорили, нет, надо больше историко-культурной идентичности, так сказать. Либеральные говорили, нет, надо больше прогресса. И как-то они в среднем сосуществовали. Все это рухнуло где-то в конце 60-х, начале 70-х годов. Оно начало рушиться. Сейчас все уже существует на обломках этого. И хотим мы или нет, но маячит какой-то другой проект, который же требует подрядчика, который возьмется его осуществлять. А это не может быть господин Шваб и сколь угодно богатые 20, 40, 50 олигархов. И даже супербогатые, там, не знаю, ультраолигархи в количестве 30, 40, не знаю, 20, 10, 5, неважно. Один. Это невозможно, потому что под этим нет ресурсной базы человеческой. Для того, чтобы эта человеческая база была, нужны не Швабы и не Гейтсы, не Большая Фарма и не кто-то еще. Нужно продлить этот путь дальше и дойти до реального проектанта, реального делателя новой истории, у которого для этого есть возможности, драйв и все прочее. И хотим мы или нет, но по очень многим показателям видно, что этот хозяин нового проекта, который он еще не выкладывает человечеству до конца, и который он собирается осуществлять под этой ковидной маской, ну, это что-то типа натурального неонацизма. Причем уже глобального. Вот не для того, чтобы вдруг демонизировать Японию. Такая же страна, как все остальные. А для того, чтобы показать, как это устроено. Я несколько раз говорил о том, смотрите, вот очень много супермогущественных японских фармакологических компаний. И очень легко обнаружить в них следы японских экспериментов по созданию биологического оружия в 30-е и 40-е годы. А также перемещение потом этого центра в Америку, соединение с немецкими возможностями. Но все это есть. Но никакая японская фарма или любая другая отрасль промышленности не существует сама по себе. Ей управляет не хозяин, имеющий, предположим, контрольный пакет акций, хотя сейчас этого в мире нет. Этим просто все понимают, что этим управляют якудзы. То есть какая-то организация японская такого, ну, существенно криминального плана, или, так сказать, если уж такой масштаб криминальности, может, он называется уже не криминальностью, а как-то иначе, который держит как бы в своем кулаке всех этих фармакологических гигантов, которые, так сказать, каким-то образом там пытаются надувать щеки и говорить, как они правят миром. И никуда они не дернутся из этого. А всегда за какими-нибудь организациями подобного характера стоит что-нибудь гораздо более осмысленное и отмытое от непосредственно криминального, так сказать, содержание. Нет ни одной крупной преступной мафии, которая бы не была связана с какими-нибудь параструктурами. Все они каким-то образом склеены с чем-то более, на первый взгляд, благопристойным, абсолютно управляющим этими компонентами. Так реально устроен мир. Это не конспирология. Это уже очевидные факты. Это можно проследить по каждой стране. Можно, конечно, сказать, что какие-нибудь там, так сказать, конспирологи, как бы что-то, так сказать, бормотавшие о зеленом драконе или какая-нибудь последняя царица России, которая что-то о нем начала говорить, они просто грезят какими-то фантазиями, выдумками. Но японская разведка и ее архивы оказались гораздо более прозрачны для Советского Союза, чем архивы немецко-нацистские. Мы там больше понимаем. Мы там внимательнее наблюдаем за натуральными гениями, которые и до 1905 года вели свою деятельность, и потом, за их способами идентификации, за тем, как они выстраивают свою такую метафизическую личность. Это не вполне блеф, не вполне химера. Это что-то более или менее материализованное. Когда-то очень небольшой круг людей, совсем небольшой круг очень сильных людей, создал вот этот орден Иисуса или иезуитов, да? Игнатия Лойолы и его преемники. Это потрясающая сила воли и талант малой группы, как говорится, могучая кучка, да? Которая стремительно разрасталась и которая остановила эту реформацию лютеровскую, да? Во многих странах мира, у которой оказалось очень много этой самости, которая сумела замкнуть на себя огромное количество людей, какую-то вот эту ресурсную базу. Когда все время там, особенно среди людей, любящих, так сказать, в пассивном режиме созерцать какие-нибудь телевизионные передачи по интернету, раздается крик: вы нам скажите, что делать, мы же как соберемся, так начнем делать, что мама не горюй, и что Ленин-то вот писал, что делать. Я вам хочу, могу сказать, прочитайте книгу Ленина «Что делать». Ну, прочитайте ее внимательно. Там нет ни слова о том, что надо делать. Там только обсуждается, кто это будет делать. Большевистская партия? Как ее надо построить? Что надо сделать, что не надо построить? Вот это кто или субъект, он все время выходит из зоны внимания людей, которые обсуждают те или иные происки. И вот здесь это съесть, то он съесть, но кто ему даст, очень важно. Есть все основания считать, что то, что Трамп называет глубинным государством, имеет существенно спецслужбистскую привязку. Связано с достаточно серьезными и переосмысливающими свое существование вот этими юстусами, выходящими уже из, так сказать, устарелой масонерии, да? И пытающимся обрести новое обличие. И здесь ключевой вопрос не в том, как какой-нибудь там Джон, Джек или не знаю кто, Хулио, хочет, так сказать, захватить мир, потому что ему нестерпимо охота это сделать. И у него, так сказать, большая пасть. Нет. Тут дело заключается в том, что есть сама проблема человека и управляемости человечества. Ужасающая проблема, связанная с тем, что человек не перестает быть разновидностью двуногого тигра, а ядерные зубы у него растут. У него растет то, что является средством уничтожения его же самого. Бесконечно растет оно, а он сам не растет. А его воля к уничтожению, в отличие от всего живого природного дочеловеческого, иррациональна. Поэтому уничтожать он будет не столько, сколько ему надо, чтобы скушать. Он бы давно наелся. У нас как бы не так трудно сегодня построить индустрию производства нормального питания так, чтобы все были вот так накормлены, все эти 8 миллиардов. Он другого хочет. И о том, чего он хочет в этой своей существующей иррациональности, пишут великие люди, ужаснувшиеся тем, что назревало, конце XIX века и попытавшиеся куда-то это сдвинуть. Этих людей было немного. Безусловно, это тройка философов, там, Киркегор, Ницше и Маркс. Но помимо них были еще и великие писатели, которые, как в России это всегда бывает, были в основном мыслителями-философами, писателями, проповедниками, кем угодно еще. Для того, чтобы проблема ковида не превращалась в узкую проблемку, да, которая всех занимает, потому что неизвестно, нужно ли вакцинироваться, а была рассмотрена в достаточном объеме и на достаточной глубине, а без этого никто не поймет, надо вакцинироваться, не надо, и что будет, я должен ознакомить зрителей этой передачи с двумя текстами из Достоевского. Возможно, что зритель текста знает, а возможно и нет. Но эти тексты зададут нам маршрут, двигаясь по которому мы не станем заложниками узкой медицинской проблематики, а одновременно сможем ее обсудить. Первый из этих текстов из «Записок из подполья». Герой чудовищен, да, он такой парадоксалист, ненавидящий весь мир, такой монстр, которого одновременно называли подпольным гением. Но это как бы, ну, такой некий русский вариант Ницше, да, про которого можно говорить, насколько он чудовищен, но который одновременно поставил глубочайшие вопросы перед человечеством. А уж как именно их нацисты использовали, его постановку, это отдельный вопрос. Тут нельзя непрерывно возводить вину на тех, кто вопросы ставит в случаях, когда потом на них начинают чудовищно отвечать. Нельзя от этой вины совсем как бы избавлять, но и абсолютизировать ее тоже не надо. И так я ознакомлю вас с текстом такого некого чудовища, как бы подпольного ненавистника, он же, как его называли, подпольный гений. Текст этот эпатирующий и заостряющий некоторые проблемы, но проблемы-то есть. И иногда этот эпатаж, особенно когда этот эпатаж начертан рукой великого писателя Федора Михайловича Достоевского, великого мыслителя, может нас чему-то подтолкнуть. К какому-то пониманию того, почему вдруг начинают заниматься самые разные Джеки, Джонны, не знаю кто там, Ли, Хулио и прочие проблемы этого самого человечества. Где она сейчас находится? Что с ней надо делать? И так я зачитываю кусок из записок подполья, обращая внимание зрителей, что я специально задал этот вот режим анданте медленно. Попробуйте же бросить взгляд на историю человечества. Ну что вы увидите? Величественно. Пожалуй, хоть и величественно. Уж один колосс Родосский, например, чего стоит? Пестро? Пожалуй, хоть и пестро. Разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских. Уже одно это чего стоит. А свит с мундирами и совсем можно ногу сломать. Ни один историк не устоит. Однообразно. Ну, пожалуй, и однообразно. Дерутся, да и дерутся. И теперь дерутся. И прежде дрались, и после дрались. Согласитесь, это даже уж слишком однообразно. В разговоре с чертом, так сказать, у Ивана Карамазова в другом произведении черт говорит, скучище невыразимое. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, что благоразумно. На первом же слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается. Постоянно ведь являются в жизни такие благонравные, благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее, благоразумнее. так сказать, светить своим ближним, собственно, для того, чтобы доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно, и что ж. Известно, многие из этих любителей рано или поздно, или под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас прошу, чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки выскакивали на поверхности счастья, как на воде. Дайте ему такое экономическое довольство, чтобы ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории. Так он вам и тут, человек-то и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, точно это так уж очень необходимо, что люди все же люди, а не фортепианные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того, даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепианной клавишей, если бы это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно, напротив, что-нибудь сделает единственной своей неблагодарности, собственно, чтобы настоять на своем. И в том случае, если средства у него не окажется, выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем. Проклятие пустит по миру. А так как проклинать может только один человек, это уж его привилегия, главнейшим образом отличающего от других животных. Так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего. То есть действительно убедится, что он человек, а не фортепианная клавиша. Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит, и рассудок возьмет свое, так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое кажется и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик. Хоть своими боками да доказывал, хоть троглогитством да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотение покамест еще черт знает от чего зависит. Вы кричите мне, если только еще удостоите меня вашим криком, что ведь тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопочут как-нибудь, чтобы устроить, чтобы воля моя сама своей собственной волей совпадала с моими нормальными интересами, законами природы и с арифметикой. Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два – четыре в ходу. Дважды два и без моей воли – четыре. Такая ли своя воля бывает? Вот при всей своей ужасности и в своем зловещем характере и всем своем таком подпольном подкопе, это же гениальный текст, написанный более 150 лет назад. Да? Вот с этим что поделать? А понятно, что поделать, говорят. Если человек таков, и альтернативы нет, альтернатива это только в таком восхождении человека, при котором он не есть данность, которую здесь описывает этот подпольщик. Тут же только одно и как бы является уязвимым, что он рассматривает данность, что он фиксирует нечто в качестве константы этого человека. И если он действительно есть константа, то он прав. Только в случае, если человек движется и не вниз, в отчаянии от того, что нельзя двигаться наверх, а наверх, и если это его движение непрерывно ошеломляет его самого и создает для него нечто типа динамического каркаса, внутри которого найдется не отдельно там мораль, не отдельно красота, не отдельно истина, а некая совокупность, нечто слитое воедино и обладающая невероятной огненной силой, вот тогда он удержится. И об этом говорили и религиозные мечтатели, и коммунисты. Только в этом смысле. А если нет такого динамического каркаса, а есть эта статика, то она хочется безумием, падения в пропасть, с хохотом. И это понимают все. И это видно. Одна категория тупо ест, да, ходит по шопингам и погружается в это свое ничто, ненавидя все, во что она погружается. А другая уже говорит, если никуда больше нельзя, так в ад. Прыгнем в бездну. И прыгает туда. Вместе с извращениями, наркотиками, саморазрушениями всех видов. Чудовищными преступлениями, которые заполнено нынешнее человечество. Сколько гладиаторских боев проходит в этот день на территории нашего государства одновременно с тем, как, что я обсуждаю. Каких только изуверств не творится в мире. Почему? А потому что вот этот ничтойный шопинг со всеми прочими делами, он становится так ужасен для человека, который к этому не предрасположен, что он лучше в ад прыгнет, чем там останется. А пути наверх нет. Это путь перекрыт крахом советской модели коммунизма, которая была ущербна. И по-настоящему этого пути не показывала, но которая самим знаком своей альтернативы что-то еще удерживала в человечестве. А теперь этого нет. И все, кто думают о том, что дальше делать, очень недалеко ушли от мыслей, которыми наделяет Федор Михайлович Достоевский своих героев. Это ведь его герои, а не он сам. Вот почему я должен прочитать еще один текст, который тоже касается этого вопроса. Человек и ковид. Где ж тут ковид-то? А ковид там, где надо прекратить человека. А прекратить его надо вот почему. Потому что эту статику надо прекратить. И как только исчезает динамический каркас, каркас стремительного, синергийного восхождения человека и человеческого, каркас соборности и как бы человека с большой буквы, тянется ли он к Богу или к собственному высшему состоянию, это другой вопрос, но он не тянется к собственной вот этой константе ее оптимизации. Вот как только это все прекращается, наступает такая фатальная экзистенциальная проблема, перед которой меркнет все. Экология, финансы, климат. Все это уходит на второй план. А этот текст оказывается актуальной повесткой дня для 21 века. И тогда говорится, ах, это так? Ну так давайте перезагружать так, чтобы человека не было. Если он есть это, пусть будет робот. Пусть будет что угодно. Человек не хочет подчиниться желанию превратить его в фортепианную клавишу. Пусть другой подчинится. Постчеловек. В этом затея тех сил, которые не господином Швабом или Гейтсом маркируются. И не фармакологическими компаниями, и не мировым бизнесом, и не мировой информационной сферой. Там есть другие хозяева с другими ресурсами. Среди людей, занимающихся этой проблемой, это узкий круг людей, И это не конспирологи. Это люди, которые занимаются специсторической тематикой и философской одновременно. Всегда, я имею в виду последнее столетие, да, больше, последние примерно 120-130 лет, особое внимание привлекал проект, который назван «Великий инквизитор». Иначе он называется «Счастливое дитя», у него есть другие названия. Это существенный иезуитский проект, который иезуиты пытались в Парагвае осуществлять на практике. Его в разных видах описывала научная фантастика, тот же Ефремов, который говорил о коротко и долго живущих людях и так далее. Ну, а раз так, то нужно же посмотреть, что это за великий инквизитор. А в сегодняшней нашей жизни уже просто сослаться на братьев Карамазовых недостаточно, поэтому я прочитаю некий кусок из братьев Карамазовых, где Иван Карамазов описывает, что такое для него этот великий инквизитор. Кому-то может показаться, что я пытаюсь подменить аналитику большой игры адресациями к великим литературным произведениям, например, к творчеству Федора Михайловича Достоевского. Но в чем суть-то этой самой большой игры? Она, во-первых, в том, что в ней тем или иным образом решаются фундаментальные проблемы человеческого бытия. Они могут решаться самым зловещим образом. И чаще всего решаются именно зловещим образом. Но они должны решаться. Они и только они. Это первое. И второе. В том, что касается стремления определенным образом решить эти проблемы, субъекты большой игры проявляют удивительное постоянство. Они не проявляют этого постоянства в том, что касается средств достижения своих целей. Но цели не меняются. Они не меняются, я бы сказал, и столетиями, и тысячелетиями. В этом суть большой игры. Не было бы удивительного постоянства целей, повторяю, чаще всего крайне мрачных, не было бы и самой игры. Так что такое COVID? Это очередное средство в достижении целей. И если цель имеет отношение к большой игре, то эта цель состоит в том, чтобы осуществить проект каких-то игроков, ведущих эту большую игру. А проект такой, он же цель, очень устойчив, он не меняется со временем. В том, что касается целей, повторяю еще раз, проявляется удивительное постоянство. Игроки ведь они как бы не потому только играют, что им это нравится. Они по необходимости играют. Вот представьте себе корабль. Внутри корабля огромная пороховая бочка. К ней подведен фитиль. И кто-то понимает, что этот фитиль вот-вот зажгут. Тогда бочка взорвется, корабль разнесет вдребезги, и все на том. Так вот, то, что описывает, например, римский куб, это примерно нечто сходное. Есть корабль под названием «Планета Земля». Внутри этого корабля, можно сказать, в его трюме, а можно сказать, в его капитанской рубке, это не имеет значения, находится пороховая бочка под названием «Вид Homo sapiens». Это нечто совсем иное, чем вся остальная природа. это вот этот самый двуногий зверь с разумом, огромными ядерными зубами и, или там, неважно, ковидными, там, биологическими, неважно какими, и как бы ненасытностью, потому что обычный зверь, он там убил, наелся, да, а тут ненасытность-то в том, что касается этих убийств, огромна. Значит, пороховая бочка есть, и фитиль есть. Нарастают конфликты между различными частями этого рода человеческого, да? Нарастают возможности технологические и так далее. А все это вместе говорит о том, что этот фитиль вот-вот зажгут, да? Бочка взорвется, и с кораблем произойдет что-то крайне неприятное. Вот эта необходимость вынуждает в большой игре. Понятно, что вот это состояние пороховой бочки, оно как бы обусловлено в том числе и тем, что классовое устройство общества, вот это самое, господство и подчинение, капитализм, основанный на нем, и там посткапитализм, к которому сейчас все переходит, непрерывно как бы взрывоопасность того, что находится в бочке, усиливают. Что эта взрывоопасность, она, конечно, коренится отчасти в самой природе человека. Вот этот разум, эта способность неограниченного роста и так далее. Но она же не только в этой способности коренится. Эту способность можно направить и к совершенно другую сторону. Но принцип господства и подчинения, он как бы может быть сохранен только в том случае, если в эту другую сторону, она же восхождение рода человеческого, неважно, Богу или человеку большой буквы, вот какое-то такое динамическое восхождение к счастью, благу. Это все не должно существовать в обществе господства и подчинения. Это несовместимо с таким обществом. А как сохранить господство и подчинение одновременно, усилить его, а взрывоопасность бочки уменьшить? Вот о чем думают все основные игроки. И такие мысли, которые у игроков всегда воплощаются в действие, они не сулят ничего хорошего человечеству. Потому что, повторю еще раз, настоящее, подлинное, благое решение состоит в том, чтобы обеспечить восходящую динамическую устойчивость вида. Ту, которая предполагалась гуманистами, верящими в проект восхождения человека. И еще раз подчеркну, к Богу, к собственной родовой сущности, к человеку с большой буквы, неважно. Но это-то игрокам не нужно. Им нужно, повторяю еще раз, обезвредить бочку, создать ситуацию, при которой ее содержимое, оно же вид Homo sapiens, не будет столь взрывоопасным. И одновременно усилить свою власть. Как это сделать? Есть определенное количество возможностей, то есть проектов, осуществляемых определенными очень мощными группами. Меня не интересуют тут все проекты, которые кому-то снятся, разным конспирологам, или которые только можно вычитать в научной фантастике или в чьих-то художественных произведениях. Меня интересуют только те проекты, которые уже достаточно проявили себя в том, что касается и человеческой практики, и определенных элитных самообнаружений. Вот проект под названием «Великий инквизитор», он же иногда называется проект «Счастливое дитя», он себя засветил. Я не могу сказать, что он находится в центре обсуждения мировыми средствами массовой информации или даже, не знаю, мировой там, интеллектуальной элитой. Отнюдь нет. Он спрятан, но он спрятан так, что его видно через определенные прорехи, через определенные высказывания, через поведение определенных групп, достаточно мощных. Проект этот нашел отражение в творчестве Достоевского, а перед этим в творчестве Шиллера. Но вопрос же не в том, что данные авторы гениальные нечто отразили, а вопрос в том, что именно было отражено. Отражена была определенная реальность. Шиллер и Достоевский были непростыми людьми. И не только крайне умными, но достаточно осведомленными. И они понимали, что этот проект «Великий инквизитор» – это проект мощных сил, располагающих огромными ресурсами. Так вот, такие силы – это не швабы с их форумами, и не гейтсы с их заморочками, и даже не фарма с их интересами. Это другой масштаб возможностей. Это власть над миллионами и миллионами, а иногда и десятками миллионов, сотни миллионов людей, которые готовы нечто выполнить, либо как прямую директиву, либо по тенденции. Это сплоченное сообщество людей, которые готовы поступиться всем чем угодно, лишь бы их совместный замысел был воплощен. Это люди, скованные железной дисциплиной, готовые наследовать некое целеполагание, не превратить достижение собственных целей в грызню за власть. Все такие способности как бы существуют редко. И ими обладает то, что можно назвать ядром господствующего класса. Сам господствующий класс этим возможностью не обладает. Но господствующий класс, как и любая система, не существует сам по себе. У него есть ядро. Ядро разбито сейчас на сегменты. Неважно в данном случае, является ли этот господствующий класс еще капиталистическим или уже посткапиталистическим. Речь идет об очень долговременных целях, постоянных целях, там и при феодализме, и, может, при рабовладении они тоже были. Важно, что подобного рода проекты реализует не сам класс, который отчасти руководствуется интересами, даже если он господствующий, отчасти представляет собой некий фантом, то есть такую рыхлую совокупность людей, которые движутся кто куда, там, как говорил Маркс, сумма этих случайных движений какой-то создает вектор. А с какой стати она его должна создавать, никто мне, например, не объяснил. Вот все становится возможным, и сама история становится возможной. Только тогда, когда чем бы ни руководствовался сам господствующий класс, и сколь бы он ни был разнообразен, и сколько бы там ни было дерганий в разные стороны, есть ядро, которое все эти дергание вводит в какие-то берега, в какие-то русла, в какие-то потоки, движущиеся к каким-то целям. Повторяю, ядро разбито на сегменты, и один из сегментов этого ядра именно рвется к реализации проекта «Великий инквизитор», он же проект «Счастливое дитя». Это факт. Те, кто подобного рода проектами занимаются, а это не конспирологи, это специсторики, которые обладают достоверной информацией и умеют отличать как бы химеры от реальных проектов. Убеждены, что именно на этот проект сориентировано, опять-таки, не все ЦРУ. Что такое все ЦРУ? Это бюрократическая организация. А некая элита этого ЦРУ и других ведомств, которые, являясь силовыми, не входят в чисто военную элиту. А что та часть военной элиты, которая находится опять-таки в ядре правящего класса, но в другом сегменте, ориентирована на другие проекты. Я здесь их обсуждать не буду. При том, что эти проекты ничуть не менее мрачные, чем этот проект «Великий инквизитор». Почему я не буду обсуждать другие проекты? Потому что пока что ковидный инструмент используется вот сейчас, в настоящий момент, теми в основном, кому желанна реализация проекта «Великий инквизитор». Запускает ковидный процесс, или точнее большую игру вокруг серьезного, но не столь масштабного заболевания, именно этот сегмент правящего класса. А все остальные, ну, как бы пристраиваются или что-то слепо исполняют, или руководствуются своими частными интересами, какими-то хватательными инстинктами, и бог знает чем еще, стремлением приспособиться. Ну так раз это так, то давайте вчитаемся в знакомый многим, но отнюдь не всем, текст из «Братьев Карамазовых», в котором великий инквизитор подробно описывает содержание собственного проекта. Достоевский сделал все для того, чтобы имело место подробное описание чего-то такого, что он хорошо знает. Это вчитывание, поймите, не имеет ничего общего с обычными литературными забавами. Речь идет о попытке ответить всерьез на вопрос о том, что же все-таки стоит за тем, что человечеству сейчас предлагается в виде спасительных действий, при том, что спасать надо от напасти ужасной под названием COVID-19. Кто за этим стоит? Каждый раз, когда, так сказать, внутри этого вопроса возникают паллиативные ответы, Гейтсы, Швабы, форумы, фармакологии и так далее и тому подобное, всегда возникает ощущение недостаточности подобных ответов. А когда вы вообще говорите о каких-нибудь заговорах, то возникает просто ощущение стыда за то, что люди болтают впустую. Как ответить более конкретно? Я не хочу сказать, что зачтение определенного фрагмента из произведения Достоевского является абсолютно конкретным ответом. Я, возможно, в дальнейшем и конкретизирую эти ответы. И такая конкретизация возможна с опорой на имеющуюся информацию, причем вполне достоверную. Но все-таки желательно иметь, когда ты движешься в подобном тумане, какие-то маяки. И я твердо убежден в том, что монолог великого инквизитора из «Братьев Карамазов» является таким маяком или одним из них. Я, естественно, не буду зачитывать весь этот монолог, я просто вкратце изложу его содержание и затем приведу самые яркие моменты, заслуживающие внимания в связи с обсуждаемой нами ковидной проблематикой. Значит, великий инквизитор в романе «Братья Карамазовы» ведет диалог с Христом, явившимся на землю и арестованным инквизицией. Христа арестовали, привели в тюрьму, туда приходит глава этой инквизиции, начинает разбирать ошибки Христа, не согласившегося сотрудничать с дьяволом, которого великий инквизитор называет тайным духом, великим духом и так далее. По мнению великого инквизитора, ошибки Христа состоят в том, что Христос не согласился построить мир на основе чуда, тайны и авторитета, что он сделал ставку на некую человеческую свободу, что он не захотел опереться на общество потребления как основу собственной власти, то есть, говоря словами великого инквизитора, не захотел обратить камни в ногой раскаленной пустыни в хлебы, что он не обольстил совесть человеческую, что он не взял меч кесаря и так далее. Разобрав эти ошибки Христа, инквизитор далее говорит о том, что люди рано или поздно поймут, что свобода и хлеб земной для всякого вместе немыслимы, и что люди в своем большинстве, а он, демол, заботится именно об этом большинстве, никогда не смогут быть свободными, ибо они, я цитирую, «малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики». Здесь лукаво умалчивается о том, что их сделали такими. Говорит, нет, такова природа среднего представителя вида Homo sapiens. Да? Он таков органически, сущностно, непоправимо. В этом мысль великого инквизитора. Далее инквизитор, уже рассказав Христу о его ошибках, противопоставляет широкие человеческие массы таких малосильных, порочных, ничтожных бунтовщиков меньшинству, готовому к тому, чтобы вынести невыносимость предлагаемые Христом свободы, чтобы нести на себе крест этой свободы. Назвав это меньшинство тысячами и десятками тысяч, инквизитор спрашивает Христа о том, что станется с миллионами и десятками миллионов существ, которые грузы этой самой свободы в ее понимании Христом не выдержат. Он спрашивает о том, неужто Христу дороги только те, кто вынесут эту свободу, а остальное большинство должно стать только материалом для вынесших, неким навозом, удобряющим почву. Тем самым инквизитор обвиняет Христа в высокомерии, в том, что он не любит тех слабых, ради которых якобы он пришел в мир. А вот мы, говорит инквизитор, в отличие от тебя, их любим. Нам дороги эти слабые, говорит инквизитор. Тебе они не дороги, а нам дороги. Да, говорит инквизитор, они порочные бунтовщики. Но под конец-то они станут послушными. Под конец-то порох в бочке превратится во что-то не взрывоопасное. Это я от себя. А почему они станут под конец, что это за конец, послушными? Потому что, говорит инквизитор, они попытаются сначала обустроить свою жизнь без меня и таких, как я. То есть без ядра правящего класса. Но потом, попытавшись так обустроить жизнь, а мы будем на это смотреть спокойно и даже помогать, они сорвут резьбу. И инквизитор подробно описывает, как именно сорвется эта резьба, как все опрокинется во всеобщую вражду, разврат, темный оккультизм, хаос. И тому, чтобы все обратилось в это, будет оказана соответствующая помощь. По сути, инквизитор подробно и удивительно точно описывает сегодняшний день человечества как то, что предшествует моменту утверждения инквизиторской власти. Это его описание звучит удивительно злободневно, но прямо один к одному сегодняшняя наша действительность. А что должно возникнуть по ту сторону этой действительности, которая доведет человечество до ручки? По мнению инквизитора, должна возникнуть новая, принципиально новая реальность, основанная на власти тех, кто давно уже тайно находится не на стороне Христа, которого инквизитор считает жестоким и обезумевшим, а на стороне разумного и респектабельного антагониста Христа, то бишь антихриста. Инквизитор говорит Христу, я цитирую, «Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним. Уже 8 веков. Ровно 8 веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг. Тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные. Мы взяли от него Рим и меч кесаря. И объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию». Ну, дергается этот порох, так сказать, артачится человечество, как бы к полному окончанию дело не приведено, признает инквизитор. «Но кто виноват?» – говорит он. «О, дело это до сих пор лишь в начале. Но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля. Но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей». О каком же счастье идет речь? А вот о том счастье, о котором говорили, так сказать, коммунисты, мечтая о воссоединении человека с своей родовой сущностью, о преодолении отчуждения, о восхождении человека с большой буквы или о том счастье, о котором мечтают религиозные люди, говоря о живой жизни как соединении с Богом. Нет, речь о другом. «У нас же, говорит инквизитор, все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей. Мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас,
и нам покоряться. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудесами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопьют к нам. Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам. Спасите нас от себя самих. Ну а дальше все прямо-таки по швабу, только неизмеримо более жестко, крупно и определенно. И в этой жесткости, крупности и определенности вся суть, осознав которую, можно ощутить разницу между настоящими хозяевами, такими как великий инквизитор, и теми, кто кривляется, как Шваб или Гейтс, изображая себя хозяевами. Шваб кривляется, а инквизитор нет. Вот как описывает инквизитор сердцевину собственного проекта. «Мы разрешим им и грех. Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить». Вы оглянитесь вокруг, происходит уже именно это. «Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения». То есть есть средства массовой информации, опишут подробно, как именно хорошо заниматься извращением. Позволяем же им грешить, потому что их любим. Наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи перед Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. К вопросу о базах данных. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, или любовниками, или групповиком, иметь или не иметь детей, позволять им будем. Все, судя по их послушанию, и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести. Все, все понесут они нам, и мы все разрешим. И они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и 100 000 страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячий угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя, Дикси.
Я не хочу сказать, что в мире есть только этот проект «Великий инквизитор», но это проект. И вот ради этого проекта можно закладываться на многое. И внутри, так сказать, данных смыслов сосуществуют и взаимодействуют очень яростно и самоотверженно, и одновременно беспощадно и подло. Огромные миллионы людей, одни из которых это знают, других дергают за ниточки, но они понимают, что их дергают в эту сторону. И церковное, конечно, царство зверя, это царство антихриста. И прямо об этом заявлено. И заявлено было, Бог знает когда. Но что еще интереснее, что, написав эту главу в «Братьях Карамазовых», Достоевский очевидным образом адресовал мне этой традиции, И внутри этой традиции существует Шиллер и его Дон Карлос Инфант Испанский, где великий инквизитор разговаривает с королем, и когда король его спрашивает, кому я оставлю царство, он говорит, тленью, но не свободе. А ведь Шиллер, если Достоевский, очень сильно развивая Шиллера и модифицируя его, опирался на Шиллера, то ведь и Шиллер на кого-то опирался. И все они знали, о чем они говорят. Этот проект «Великий инквизитор» не выдумка таких великих людей, как Шиллер, Достоевский и другие. Эти люди знали, о чем идет речь. И цепочка эта не на них останавливается, идя вглубь времен. И не ими завершается, идя в современность и в будущее. Где здесь самый большой и очевидный подвох? Потому что все это говорится с такой силой, что многому можно поверить. Подвох состоит в том, что говорится, человек таков. Вот он таков. И все. Он слабосилен, бунтовщик и так далее. Но ведь его таким, помимо собственного нутра, делает еще что-то. А если он таков и познает он все, включая это нутро, то почему оно должно оставаться постоянным? И если бы в этом нутре было только то, что тут описывают, то история человечества кончилась бы, не начавшись. И, наконец, он апеллирует вот к тем сильным, которые пошли, стали как боги, но они были людьми. И все, что может сделать 10, может сделать 10 миллионов. А все, что может сделать 10 миллионов, могут сделать все. Это и есть великая мечта подлинного гуманизма, в котором религиозность и светскость сплетаются воедино. Куда восходит человек? Это один вопрос, но восходит он из этой низости, порочности и прочего, которые ему навязаны, как Маркс считал, социальной действительностью, возможно, и чем-то большим. Они восходят к иному состоянию, которые задаются определенными маяками человечества и которые можно назвать лестницей, по которой человечество идет наверх. Или вот этим динамическим каркасом. Если этот каркас есть, у человечества есть будущее и есть судьба. Вне этого у человечества судьбы нет. И тогда возникает вопрос, в какие модели не нового человечества, не высшего человечества, не человечества большой буквы, а постчеловечества надо переводить этот антропоморфный скот. Во-первых, его слишком много, и это очевидно. Во-вторых, если он непрерывно рыпается куда-то и состоит из того, что описано в записках из подполья, то почему бы его не стерилизовать так, чтобы он никуда не рыпался? И для начала его надо развратить. Потому что, и я настаивал на это с времен начала перестройки, говоря авторам этой теории психологического развращения советских людей, что то, что вы навязываете в качестве этого разврата, это же не сделает этих людей, этих мальчиков донжуанами. Они их сделают импотентами, пассивными, беспомощными, недомужчинами, полузверьми. На меня смотрели и говорили, вы знаете, так и надо. Ведь предстоит переходный период, на этот период они должны быть пассивными. Мы для этого им навязываем разврат, чтобы они были пассивны. Потом как-нибудь разберемся. Это говорилось прямо. Значит, их делают таковыми. их каждый день делает таковыми. Телевидение их каждый день делает таковыми, интернет их каждый день делает таковыми, индустрия разврата, расчеловечивания, всех этих перверсий, бесконечного нарушения, так сказать, человеческих табу, в некоторых нет ни культуры, ни, собственно, человека как такового. Это же все делается. Значит, их индустрия потребления – это что такое? Это то же самое. Это обессмысливание и опассивнивание скота двуногого. Его надо сделать более пассивным и бессмысленным. И тогда он не будет рыпаться так, как описано в записках из-под поля. А он все равно рыпается. Он прыгает в ад и так далее. И тогда говорится, ну что, ну хотели просто морить, как бы, просто, ну, как бы пичкать, напичкивать такими вещами, чтобы он успокоился. Не успокоился, ну давайте стерилизнем. Вырежем что-нибудь в геноме, избавим его от этой маяты, от всего прочего. И превратим в робота. А робот будет действовать рационально. Хаксли проще. И, как сказать, ну, такой гламурнее, чем Достоевский. Я говорю всегда, уж если, так сказать, Русь идет в разнос, да, то посмотрите, чем отличаются какие-нибудь крайние выражения этого, ну, так сказать, отчаяния у Высоцкого. Первый срок отбывал я в утробе, ничего в ней хорошего нет. От таких гламурных вариантов в каком-нибудь западном, неважно, как бы, поэтическом, там, каком-нибудь Бодлера, Отриамон, неизвестно кто, или, так сказать, каком-нибудь Роке, там, где-нибудь еще, неважно. Все гораздо тише и гламурнее происходит, чем здесь, на этой земле. Потому что уж если не вверх, то куда-нибудь. И вот чтобы не рыпался вот так человек, его надо стерилизовать. Геном надо его соответствующим способом как бы преобразовать. Его надо рационализовать, превратив постепенно в эту машину и одновременно дополнив его машиной так, чтобы машина живой контролировала. И тогда все станет рационально. Вот эта идея рационализации – это великая перезагрузка. И, дорогие устроители, хозяева, швабов, этих несчастных олигархов и кого-то еще, вы не дурите голову человечеству своими социально ответственными корпорациями. Вы засуньте себе это все в одно место. И прекратите это фиглярство. Вы хотите вот этого. И идете вы туда. И никуда больше и идти нельзя, если нет динамического каркаса. Если человек статичен, и вы каждый день вашими вонючими шопингами, вашим вонючим развратом, вашими оргиями, вашим одификацией мира каждый день превращает этого человека в несчастное животное, то вы не пойте нам потом песни про то, что смотрите, какое же это несчастное животное, как данность. Это не данность, это продукт. А если даже данность несовершенна, так ведь великое свойство этой данности одно, она себя постигает. В этом несовершенстве оно себя двигает наверх, не стерилизует, не кастрирует, не превращает в робота, а двигает наверх. И в этом единственном спасение человека и человечества. Гуманизм – это не нечто светское, противостоящее христианскому. Есть христианский гуманизм, исламский гуманизм, а есть антигуманные силы как внутри религии, так и вне их. И вот эти силы, собираясь вместе, хотят уничтожить человечество и воздвигнуть этот гламурный ад на земле, который описывает великий инквизитор. У военных есть другие виды, не такие, как у ЦРУ и связанных с ним структурно этот процесс. И я не хочу сказать, что все сводится к одному знаменателю.
Но вот когда мы задаем такой масштаб, можно на этот ковид и на все прочее посмотреть нормально. И можно перейти от этого серьезного рассмотрения великой игры, основанной на ковиде, великой и грязной, к неким конкретным проявлениям чего-то, чтобы не быть голословными, и чтобы вдруг не оказалось, что мы, так сказать, можем взлетать в любые небеса, но на земле грешной ничего не понимаем. Понимаем, понимаем. И главное тут заключается в том, что вы делаете этого человека не просто там, порочным, жалким и слабым. Вы его делаете еще и дикарем тупым, который не может понять даже того, что именно вы с ним производите. Он инстинктивно шарахается от ваших манипуляций. Он понимает, что они пахнут злом. У него инстинкт есть. Но он дальше начинает что-то дико вопить против вакцин, против чего угодно еще. А он же должен понять, масштабить проблемы и начать действовать иначе. А он не может это сделать, потому что его отчуждают. Кто такой этот слабый и прочий человек, порочный? Это отчужденный от родовой сущности, так сказал Маркс, человек. И только это важно у Маркса. Только это. Вот этот отчужденный человек обречен на то, что говорит великий инквизитор, на стерилизацию, роботизацию и все прочее. Но отчужденный. Значит, либо преодоление этого отчуждения, либо и живая жизнь. Преодоление отчуждения и живая жизнь. Называется ли она соединением с родовой сущностью или с Богом? Это все равно восходящий гуманизм, высший гуманизм. Либо сюсюканье по поводу того, что гуманизм – это когда мы человечка гладим по головке, или ад. А когда начинают гладить по головке и не дают брать барьеры, восходить, открывать для себя новые перспективы, так он в ад полезет. В этом природа процесса. И ковид вынырнул из этой природы. Уже Ленин сказал, что капитализм в прошлом и начинается империализм. Называется это блестящая его работа. В отличие от материализма и империкритицизма, империализм как высшая стадия капитализма – блестящая работа. Ну, он же не сам это делал. Был такой ученый Гильфердин, который это исследовал, так сказать, рассматривал и все прочее. Потом было сказано и Каутским, который был последователем Маркса, и которого, так сказать, в советское время только знали потому, что он ренегат Каутский, что-то там сказал Ленин, который был глубокий теоретик. И там и Роза Люксембург, и другим было сказано, что капитализм начнет производить человека, что это будет ультрамонокапитализм, ультрамоноимпериализм. Потом начались все современные теории уже западные, а одновременно с этим начала развиваться франкфуртская школа. Лукач начал развиваться, Адорно, Хархаммер, Мархузе и прочие продолжили. Кто-нибудь из тех, кто сегодня занимается марксизмом, понимает, куда это двигалось? Потом начались все эти технотронные и прочие общества. Нетократия и так далее. Мир далеко ушел от классического капитализма с его моральностью, религиозностью, как бы духом развития производства, верой в единство человека и Бога. Он очень далеко ушел. Этот капитализм был омерзителен. Он действительно топил все в холодной воде эгоистического расчета. Но он был еще как-то с жизнью соединим. В Киплинге была, пусть и сильно деформированная, но человечность. А дальше-то что началось? Дальше же началось другое, потому что только уничтожая человека, капитализм мог властвовать, преобразуя себя этим уничтожением, отрицая свою сущность, которая была вовсе не в этом уничтожении, а в специфическом, очень ущербном развитии. Только начав уничтожать человека, производя уже не вещи, не машины и не технологии, а человека, он мог сохранить власть. И он начал это делать. Он остановил развитие. Он произвел человека ничтожного и все более ничтожного. И для того, чтобы удерживаться, это новая формация, не капиталистическая, а омерзительно посткапиталистическая и еще более плохая, чем капиталистическая, она этого человека уничтожает все больше. Она живет степенью уничтожения человека. Она, чтобы уцелеть до столько-то лет, должна во столько-то раз деградировать человека. Истребить столько-то человечности в нем. Она только этим занята. Она ничем, кроме истребления человека и человечности в нем, не занята. А потом он говорит, смотрите, елки, это ж какой дикарь. Конечно, после дистанционного образования и все остальное, это будет не дикарь. Конечно, елки, смотрите, какая моральная тварь. Конечно, когда вы ее пичкаете порнографией и всем чем угодно, вашими секс-просветами, вашими ювенальными юстициями, это не будет аморальная тварь. Смотрите же, как он слаб. Конечно, когда вы атомизируете, отчуждаете, замыкаете этого человека в фатальном одиночестве, он начинает бредить любыми подпольями. Вы же его туда загоняете. Ну, раз он такой, то что же делать? Давайте резать геном. Давайте сделаем его хотя бы рациональным. Давайте сделаем миллионы счастливых младенцев и будем над ними властвовать. А для того, чтобы их напугать, и чтобы они на это согласились, а то уж слишком они обожрались в своих кафешках-мафешках, мы их пуганем ковидом. Чтобы они так обделались, чтобы согласились на все. Дальше мы их атомизируем еще больше и начнем больше и больше приводить вот к этому знаменателю. Вот что замыслил господин Шваб и его Всемирный экономический форум. Но не он это замыслил. Просто ему это нравится. Он понимает, что он так может спасти посткапитализм. А его эти олигархи, которые все, это такая темная античеловеческая мерзость, они этому подпевают. Но не они это делают. У них кишка слаба. Теперь, возможно, кому-то может показаться, что на самом деле никакой большой игры вокруг ковида, тем не менее, не ведется. Да? Уже Шваб говорит, что ведется. Ну, мало ли, что говорит Шваб. Уже там великая перезагрузка во все идет. Ну, мало ли, что говорят другие. Но вы всегда вдумаетесь в простые вещи. Этот ковид, он что собой представляет? Я говорил и повторяю самое простейшее. Эпидемия или пандемия – это некое отдельное явление, обладающее своими параметрами. В этом смысле эпидемиолог – это не врач. Или, точнее, это особый представитель медицинского сообщества. У него своя проблема. Он должен установить не заболевание и не гибельное заболевание, не факт смерти, а массовость гибельного заболевания. Массовость. И если этой массовости нет, нет эпидемии. Умирает очень большое количество людей. Если умирает неопределенный процент или заболевает неопределенный процент, тогда эпидемиолог разводит руками и говорит, я всем сочувствую, я готов плакать. Там есть близкие мне люди, которые погибли. Но это не эпидемия, не пандемия, это не мое. Мое наступит тогда, когда массовость смертей и заболеваний увеличится во столько-то раз. Численность населения России 146 миллионов 748 тысяч 500. Заболело 3 миллиона 50 248, то есть 2%. Это эпидемия или нет? Умерло 54 тысяч 778. Это эпидемия или нет? За каждой этой смертью горе. Вы видите это горе. Оно иногда касается вас лично, и вы это переживаете. И я переживаю, и все мы переживаем. Ибо каждая человеческая смерть есть крик нашей утери чего-то невосполнимого в человечестве. Но мы же каким-то образом должны это обсуждать. Значит, 2% – это заболевшие от населения,
и 0,03% умершие в России. Это эпидемия, это пандемия, это тяжелое заболевание. Никто не имеет права это называть эпидемией, либо надо пересмотреть все эпидемические характеристики, либо назвать другие цифры. Так нельзя. А почему так можно? Потому что когда нельзя, но очень хочется, то можно. А чего очень хочется? Большой перезагрузки. Может, те, кто здесь находится, вообще не понимают, куда их ведут. Потому что они избрали себе другой центр, став Юстусом без центра. Я вот сейчас замыкаю все. Но их же ведут туда, вот в этого великого инквизитора. И так надо идти туда, то можно забить болт на то, что у тебя 0,03% смертность. И сказать, что это чудовищная эпидемия. В мире сколько сейчас населения? 7 830 458 560. Заболевших сколько? 80 441 307. То есть сколько? То есть 1%. Умер во сколько? 1 759 604. То есть 0,02%. Это пандемия? Хорошо. Предположим, что это пандемия. Предположим. Но была тогда суперпандемия, называвшаяся испанкой. От нее, если мне не изменяет память, умерло порядка 100 миллионов. 100 миллионов. А не 1 миллиона. Умерло, а население было резко меньше. После нее кто-то стал говорить, что мы должны провести великую перезагрузку или что-нибудь еще. Умирали, горевали, лечили. Почему это впервые стало великой перезагрузкой? Потому что нужна перезагрузка. И тогда можно забить болт на все показатели и сказать, что какими это показатели не были, мы просто будем их так показывать по телевидению, что все испугаются. Мы будем показывать, поскольку заболевание тяжелое, умерших родственников, близких, знакомых, все перепугаются в конец, а в этом состоянии полного испуга мы будем делать с ними что хотите. Мы их будем упаковывать во все, что угодно. Мы будем мять эту глину, безумевшую от страха, потерявшую до конца человеческий облик, и придавать ей любые формы. И отнимем у этих жалких тварей даже то жалкое, что они имели. Их кафешки и прочие развлекаловки. Мы все у них отнимем. Загоним их в одиночество, безумие, полную бредовую ситуацию. И дальше будем делать из них все, что хотим. И назовем это великой перезагрузкой. Я не хочу сказать, что люди, которые это все делают, семи пядей во лбу все. Там есть очень умные, очень подлые люди, но их не так много. Но есть же какая-то часть, ну, среднеобразованного сообщества, которое хоть что-то должна понять в происходящем. Дорогие сограждане, дорогое медицинское комьюнити, дорогие люди, героически занимающиеся преодолеванием некого заболевания, объясните мне простую вещь. У вас процент заболевших – это 1-2%, да, там в России 2%. Да? Как вы их выявляете? Вы же уже даже бессимптомных, вы их выявляете тестами. Да? Вы же выявляете только не по факту, у вас там умерших 50 тысяч, да? Это по факту. А вы же их выявляете не по факту, вы их тестируете. И вы мужественно, героически наращиваете количество тестов, желая охватить все большее количество населения, производите эти тесты, заодно там получаете бюджетное ассигнование на это производство и делаете на этом гешефт, бог с вами, теми, кто делает гешефт. Основная масса занята совсем другим. Вы мне скажите, у этого теста есть вероятность ложного диагноза? Вот вы протестировали человека. У вас может быть среди этих людей какое-то количество людей, которых вы протестировали и определили, что они действительно больны, справедливо, А есть какое-то количество людей, которых вы ложно в связи с ошибкой вашего теста назвали больными. Правильно? Иначе не бывает. Вы не дурите дичающему населению и самим себе голову арифметикой, потому что есть теория вероятности. Значит, есть вероятность ошибки вашего теста. При этой ошибке человек ложно будет определен как заболевший, да? А он не будет заболевшим. Это свойство любого теста, правильно? Всюду действует вероятность. Нет безошибочных устройств. Есть просто больше или меньше ошибки. Так устроен мир. В мире нет ничего с ошибкой равной нулю. Какая вероятность ошибки в ваших тестах? Или какая вероятность правильного диагноза? Что тест указал правильно на то, что человек болен. Предположим, что в 90% случаев, 90, вы видите, как я щедр, будет указано правильно, а в 10% неправильно. Да? Говорят, что там чуть не 30%. Но я не хочу такой инсинуации на великую машину тестов. 10%, предположим, что 10% ошибка, да? Это очень щедрое с моей стороны предположение, правильно? В сторону любителей тестов. Предположим далее, что вы подвергнете тестам бред, я говорю сейчас, бред специально, все 8 миллиардов. И в 10% случаев ошибете. Сколько будет ложно диагностированных больных по тестам? 10% от 8 миллиардов, то есть 800 миллионов. А у вас заболевших 80 миллионов. Значит, вы число заболевших увеличите в 10 раз просто ошибками теста. Академики, директора институтов, руководители отрасли, вы формулу Байеса знаете? Вероятность ошибки первого, второго рода. Вы понимаете, о чем я говорю? Расширяя индустрию тестов до всеохватности, вы наращиваете ошибку, потому что у вас процент заболевших один, а ошибочность 10. И чем больше вы диагностируете, тем больше асимптота идет туда, к ошибке. Тем больше количество определенных близится к нулю по отношению к ошибочным. Это кажется парадоксальным, но это закон теории вероятности. Для того, чтобы вы действовали иначе, вам нужен тест с ошибкой. 0,1%, 0,01%. Он у вас есть? Нет. Ну и что вы делаете? Вы вместе с тестированием, чем больше тестируете, тем больше находите ложного. Ложная пандемия возникнет тогда, когда вы всех оттестируете и ужаснетесь цифре. Но это будет цифра вашей ошибки, а не цифра заболевших. Если вероятность ошибки выше вероятности заболевания, все. Вы не можете расширять это тестирование до бесконечности. Это тупик. Вы это не понимаете? Понимаете. Вы не можете это не понимать. Если вы не понимаете, то вы люди совсем безграмотные. Но если вы понимаете, вы зачем это делаете? Вот это простейшее. Вы делаете это по одной причине. Потому что вам приказывают. Потому что есть какой-то профит с этого. У кого-то, а также потому, что вам надо нагнать количество больных ложно больными. А нагнать это количество больных ложно больными вам нужно, чтобы нагнать страх и пандемию, а это все надо нагнать для великой перезагрузки а-ля Великий Инквизитор. Или Хаксель, или что-нибудь еще одно и то же.
Значит, все начинается с того, что ваш вонючий капитализм провалился уже в начале 20 века, потом, в середине 20 века, когда от прихода фашизма спасли, так сказать, советские солдаты, потом стало ясно, что он проваливается совсем, вы стали производить тварь вместо человека. Вы стали тваризировать человека, якобы для того, чтобы он больше покупал. Не для того, чтобы он больше покупал, а для того, чтобы больше в нем было этой тваризации, ничтожности, всего. Потом вы начинаете говорить, вот же он каков, батюшки, что ж нам с ним делать? То ли ликвидировать, а как ликвидировать, он артачиться будет. То ли от него, от этого всего, от этих, так сказать, сосков отрывать, а как его оторвать? Вот тут вы выдумываете всю эту, так сказать, репрессивную медицину с ее там делами, которые я сейчас описал. Дальше начинается новая страница всего этого. А почему за это время вы так мало поняли об этом ковиде? Работает все мировое здравоохранение. Все институты, все мозговые центры, все, что только можно. Величие цивилизации 21 века. Офигенные машины, черт знает что еще. Великие микробиологи, вирусологи. Что вы поняли? Что? Ведь вопрос заключается не в том, с кого вы тестируете, а вопрос в том, кого вы можете лечить. Вы научились? Вам понятна природа заболевания? Вы можете эту природу заболевания определить, а почему не можете? А не потому ли, в частности, вы не можете ее определить, что вам это запрещают делать, потому что наложено табу на те пути поиска природы заболевания, которые запрещены из внешних мотивов, не имеющих никакого отношения к науке. Если запрещены все нормальные пути поиска, а вы идете по ложным, то вы ничего и не найдете. Если стоят автоматчики и рогатки, поставленные на путях нормального, свободного научного поиска, говорят, кто дальше пойдет, хоть сделает, хоть шаг, будем расстреливать. Как можно найти истину? Вы мне объясните. Все. Российская власть, российская элита, все это мировое сообщество. Откуда рогатки?